Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня темой для нашей сегодняшней дискуссии будет предстоящая налоговая реформа. Дело в том, что анонсировали изменения в налогах в Российской Федерации еще до выборов. Сейчас уже как будто бы берутся за непосредственно само реформирование. И как предупредительный выстрел уже прозвучало предложение повысить налог на доходы физических лиц с 13% до 15%. Ну, взамен, конечно, чего-то там с социальными платежами подсократить их, но все это еще не принятые решения, все это те предложения, которые обсуждаются. Обсудим это и с нашими экспертами. С нами сегодня Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, Наталья Юрьевна.
Добрый вечер.
Мы еще ждем в нашей студии Александра Сафонова, проректора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических наук. Он задерживается несколько, но обещался быть вот-вот. Начнем пока дискуссию с Натальей Юрьевной по поводу предстоящей налоговой реформы. Что делать-то, Наталья Юрьевна?
Ну, что делать? Нужно правительству делать ясно, что нужно искать новые источники дохода. А гражданам тоже нужно искать новые источники дохода, потому что если у нас будут повышаться ставки, то, соответственно, нужно иметь хоть чего-то, с чего это платить.
Резонно, но вопрос, что с налогами делать?
А это взаимосвязанные вещи. Понимаете, в чем дело? Вот если мы, например, завтра поднимем ставку с 13 до 15, большой прибыли для бюджета разово, да, в ближайшие полгода оно не сделает. Ну, грубо говоря, там, опуская нюансы, которые необходимы при расчетах, мы получим всего лишь там около 500 миллиардов рублей в бюджет. С точки зрения нашего бюджета это крайне мало. А, зато народ уйдет в тень, тот, кто платил. Люди, которые слушали послание президента, в котором он неоднократно акцентировал на том, что у нас сейчас направление, вектор развития – это увеличить доходы населения, чтобы улучшить благосостояние страны, и тут вдруг раз 15%. Есть, конечно, обстоятельства, то есть можно говорить о том, что 15%, если доход выше 10, чем 10 миллионов рублей,
например. Тогда это прогрессивная шкала налогообложения мгновенно.
Ну, в общем, да, естественно. То есть мы тогда подходим прямо к ней. Но есть еще, на самом деле, другие методы и рычаги, за которые можно было бы взяться вот в этой ситуации, в которой находится наше правительство. Ну, допустим, например, ввести контроль за расходами.
А уже как будто бы вводится, ну, по крайней мере, все сложнее операции с наличкой, вот, по крайней мере, обналичить деньги.
Это вас... операция с обналичкой, это не контроль за расходами. Контроль за расходами – это когда к собесу подъезжает дама на «Мерседесе» последней модели, ну, как говорится, моложе, чем 3 года, идет туда за пособием, и никто в этом собесе, они видят в окошко, что она приехала на очень хорошей машине, и никто не может у нее спросить: «Мадам, а почему вы вот так делаете, почему вы берете то, что принадлежит, по сути, другим, кто не может вот так заработать по ряду причин, да?» Вот. А собес ничего не может сделать, ну, условно, собес как государство, да, потому что она принесла справку, у нее по справке НДФЛ 18 500 рублей в месяц, она нуждается, и все.
То есть вы бы не трогали вообще нашу налоговую систему, только ужесточали бы администрирование, получается так?
Ну, я бы его совершенствовала, а не ужесточала, потому что, ну, сейчас у нас уже такие введены меры, которые, в общем, дали прекрасные результаты, и в то же время они действительно ужесточили. Я про онлайн-кассы.
Это Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ну, если совсем коротко, то Наталья Юрьевна говорит о том, что не нужно вмешиваться в существующую налоговую систему, нужно ее совершенствовать. Ну и сейчас дадим слово уже Александру Сафонову, проректору Академии труда и социальных отношений, доктору экономических наук. Александр Львович, пожалуйста, что делать с нашей налоговой системой?
Ну, сказать, что она у нас оптимальная, это сказать все-таки полуправда. Да, у нас система все-таки требует достройки, и в первую очередь это касается вопроса прогрессивного налога. Только не в том формате, который предлагает сейчас правительство, то есть поднять на 2% НДФЛ, и в первую очередь это ударит по так называемому, так сказать, среднему классу, да, а ввести как минимум две вещи. Ну, одну тему они уже проговорили, это так называемый необлагаемый минимум, потому что происходят совершенно смешные вещи, когда человек получает заработную плату, например, на уровне МРОТа, наконец-то его сравняли с прожиточным минимумом, а за минусом 13% он получает реальный доход ниже прожиточного минимума. И дальше происходит то, что происходит всегда. Он идет в собес и получает деньги от того же самого государства. Да? То есть, получается, он дважды вынужден с этим государством, с нашим государством сталкиваться. При этом понятно, что вот такая система, она дороже, да, чем просто тот механизм, который существует в нормальных странах, да, по необлагаемому минимуму. Вот, потому что нужно содержать чиновников, которые будут получать заработную плату, да, оценивать вот этот доход, носить справки и так далее и тому подобное. Вот, это как бы первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что у нас все-таки очень высокое расслоение доходов населения. Мы практически уступаем по этому показателю, по коэффициенту Джини, так сказать, ну, только Соединенным Штатам Америки. При этом все-таки уровень средних доходов в Америке значительно выше, чем у нас. И получается интересная ситуация, да, что это никого не трогает, хотя это серьезнейшая социальная проблема. И, например, вот эти сверхдоходы или высокие доходы, они вполне могли бы облагаться дополнительным налогом. Поэтому, в принципе, если бы мы подошли с другой точки зрения, да, не трогали бы, так сказать, налог для основной части населения, а вот для тех лиц, которые получают свыше там, 1 000 000 рублей в месяц, ну, ввели прогрессивный налог. И не 15%, а вполне возможно, так сказать, и 20%, они совершенно спокойно бы это потянули. Вот.
Поэтому... То есть, вот необлагаемый минимум вы предлагаете установить на уровне...
Обязательно. Обязательно на уровне прожиточного... На уровне прожиточного минимума, да, то есть...
А те, кто больше миллиона в год зарабатывают?
Вот для тех...
Или в месяц?
Нет, в месяц. Для тех 20%. Вот, вот этот промежуток от необлагаемого, да, оставить на 13%.
Это Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Я вижу, что Наталья Юрьевна уже хочет возразить. Просто от себя добавлю, что на три оппозиционные фракции в Государственной Думе Российской Федерации существует три проекта закона о прогрессивной шкале налогообложения. То есть только ленивый об этом не говорит. А вам-то чем эта идея не нравится?
А я не хочу не то чтобы возразить, я хочу сказать, что любой необлагаемый минимум увеличит бедность бедных регионов, потому что речь идет о трансфертах с федерального бюджета в данном случае, и вычет по НДФЛ он просто будет усугублять ситуацию с бедными регионами, которых у нас, в общем, к сожалению, достаточно.
То есть, по сути, НДФЛ такой местный налог получается.
Нет, НДФЛ не местный налог.
Но он возвращается в регион.
Но он возвращается, да. То есть это то, на что живут бедные регионы, у которых, как говорится, нефть не добывается, и все остальное население, видимо, выше школы никуда не шагнуло.
Но... Это раз. Второе, насчет прогрессивной шкалы.
Ну, насчет прогрессивной шкалы, в общем-то, я могу сказать, что я лично экспертный, и вот моя, ну, не альма-матер, а мой работодатель, академия, мы, в общем-то, считаем, что в ближайшее время лучше не трогать налоговую систему, есть вещи, которые целесообразно сделать. Есть там налоговые льготы, которые неэффективны, и Минфин уже давно посчитал, какие налоговые льготы неэффективны, и пора бы вычистить налоговый кодекс на этот счет. Есть еще проблемы, у нас есть неналоговые платежи, как говорится, среди них вишенка на торте, это торговый сбор и Платон, да, и по ним, об этом уже говорит бизнес, и большой, и малый, и что даже нужно, может быть, новый налоговый кодекс, ну, вы представляете, то есть налоговый кодекс – это просто отражение налогообложения, это документооборот, а мы говорим о том, что люди со своего бизнеса, мало того, что они платят налоги, они платят социальные эти сборы в фонды, и они еще должны вот платить вот эти вот дополнительные некие платежи, которые, в общем-то, носят тоже признаки налога. Я хочу нашу дискуссию повернуть в сторону вопроса, связанного с тем, что проблема-то не в налоговой системе. Вот проблема в том, что у нас масса других сборов, которые просто отнимают вот эту вот добавленную стоимость, которую имеют наши предприниматели.
Это Наталья Корниенко, Александр Сафонов.
Ну, вот, опять же, это как раз пример, без обиды будет сказано, несистемного подхода. С одной стороны, мы говорим, ребят, давайте не будем трогать НДФЛ, потому что, особенно, так сказать, с точки зрения необлагаемого минимума, это снизит доходы субъектов Российской Федерации, в первую очередь, там, муниципалитетов. Но почему же мы одновременно забываем, что обязательства, переданы именно субъектам Российской Федерации по обеспечению вот тех людей, которые получают доходы ниже прожиточного минимума, с точки зрения доведения до этого минимума, да, через социальные платежи. И этим же субъектам Российской Федерации надо, если коллеги нет, какие-то, так сказать, об этом, ну, как бы не очень там информированы, да, обеспечить дотации на выплату жилищно-коммунальных услуг. А это деньги, которые берутся из местных бюджетов, а не субъект, не федерация первоначально дает их, да, она потом вынуждена необеспеченные вот эти, так сказать, бюджетные обязательства, которые переданы в рамках 112-го закона, да, на субъекты Российской Федерации, потом оплачивать, да, субсидиями. Это касается, так сказать, в том числе там и социальных выплат там мамочкам, да, так сказать, которые вот бедные семьи, да, там работающие, там масса платежей, которые необходимо делать. После этого, кстати, так сказать, появляется заявление о том, что а давайте мы там кому-то давать будем, кому-то не будем давать.
Вот, кстати, это по поводу необлагаемого минимума.
Да. Я только сейчас вот эту тему там обсуждаю, понимаете? То есть нельзя смотреть на предмет только с одной, так сказать, вот узкоспециализированной точки зрения. Надо понимать, что налоговая система, она существует не сама по себе, правильно? Так сказать, она является институтом, который сложился в определенных социально-экономических условиях. И если речь идет о том, что надо, так сказать, трансформировать налоги, ведь разговор-то о них пошел по той простой причине, что объявлена необходимость, например, там, повышать расходы на медицинское обслуживание населения, да, источников...
Ну, медицину, строительство дорог,
вот это, образование,
да, образование, там много вопросов, а денег нет. Единственное, как предложение, которое вот коллеги, так сказать, все время там с этим соглашаются, а давайте мы, значит, снизим трансферты пенсионному фонду, значит, и повысим пенсионный возраст. Пускай люди оплачивают это, понимаете? То есть все время, так сказать, идет разговор такой, да, там, вот это мы не трогаем, но вот почему-то забывается то, что, так сказать, идут контрпредложения, которые говорят о том, что, да, если вот не является этот источник изменения, введения прогрессивного налога, там ничего не остается, как снижать какие-то отчисления в социальные фонды.
Мне одно непонятно. Когда мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, критики этой инициативы всегда повторяют одно и то же, в принципе. Вы сначала соберите вот эту повышенную ставку, и тут же можно, в пример, привести Францию с их предложением от Франсуа Оланда, который даешь 75% с миллионеров, как потом эти миллионеры стали рассасываться, распыляться по миру мгновенно. Наши-то поопытнее в этом смысле.
Вот вам пример Италия. Да, так сказать, не надо ходить во Францию, да, давайте возьмем Италию. Это страна, которая традиционно считалась страной, которая в Европейском Союзе является такой, ну, скажем так, отрицательной единицей, где налоги не собираются, очень высок теневой рынок труда, там, значит, платежей, так сказать, наличных. Вот достаточно было, так сказать, этой стране в течение 20 лет наведения порядка, да, и сейчас попробуйте вы во многих заведениях там расплатиться кэшем, да, так сказать, с вами
разговаривать. Бедные итальянцы чеки из магазина таскают, да, для вами, того, чтобы отчитываться.
Да, с вами никто разговаривать по этому поводу не будет, да, это Италия, да, там с ее Коза Нострой, да, вот, и связями не сработало. Почему? Да очень просто. Никто не отменял, так сказать, механизм соотношения доходов и расходов. И когда итальянец, который каким-то чудом приобрел машину, получает на лобовое стекло приглашение оплатить сумму определенного налога, причем налоговая инспекция жестко очень действует, да, она просто, так сказать, вот ему пишет, что называется, так сказать, тот налог, который они самостоятельно рассчитали. У тебя есть два выбора, да, вернее, два варианта действия. Либо ты идешь и платишь, да, потому что, так сказать, вот действительно необъяснимо, откуда у тебя такая машина взялась, или другая машина взялась, или дом там взялся. Либо ты берешь адвоката, идешь, доказываешь, что у тебя есть
бабушка
необходимые
подарила
доходы.
И так далее. Да.
Сейчас. Вы чувствуете, насколько Наталья информационное Фарниен. Поле? То есть мы, пока наш коллега не пришел в студию, с вами уже поговорили о том, что нам нужен контроль за расходами. Вот он краеугольный камень.
Хорошо, вот смотрите, контроль за расходами плюс прогрессивная шкала налогообложения, и уже получается как будто бы красиво.
А вот теперь,
да.
Не знаю насчет красоты, все-таки нужен системный взгляд на вещи.
Согласен. Взаимное обвинение в несистемности.
Нет. Стоп, подождите. Мне кажется, коллега ни в коей мере не обвинял меня, говоря о том, что мы там не применяем системный подход. У нас программа просто передачи не может вместить все системные подходы. Но я хочу напомнить о том, что мы живем в рамках открытого, в общем-то, экономического пространства, я имею в виду Евразийский Союз, что у нас свобода передвижения. И у нас есть такие страны, как Беларусь и Казахстан, например, и Кыргызстан, ну, хотя бы даже Казахстан и Беларусь, у которых ставка налога на доходы физических лиц, если она у Беларуси 13, а в Казахстане она, извините, еще и меньше, да, то есть она и 10% составляет, и мы понимаем, что вот современная мобильность бизнеса, да, вот, например, у нас ИП может работать до 150 миллионов, да, если я не ошибаюсь. Ничего ему не мешает зарегистрироваться в одном месте и потом поехать в славную Астану и там как-то вот что-то решать. Я хочу сказать, что мы не можем сейчас рассматривать себя вот в отрыве от окружающего пространства экономического.
Вы опасаетесь, что реально убегут, причем к ближайшим соседям, ровно потому, что у них условия будут получше.
Не нужно даже на остров ехать. Вот, поехали в Беларусь, а если еще
можно
в парке...
Можно привести примеры.
Сейчас.
Сколько туда ушло
парке
за этот период времени?
Сейчас еще никуда ничего не ушло, и слава богу, потому что мы с вами понимаем, мы не ограничимся 15%, мы введем, поднимем НДС, мы опустим соцвзносы, народ на НДС реагирует еще более агрессивно, хотя те, кто платит, им, в общем-то, у них НДС-то схлопывается, проблемы не будет, но не будет 15% только одних, вот 15% и все.
Да, вы, Александр Львович, хотели добавить.
Да, ну, начнем с того, что, так сказать, никуда не убегут, да, потому что у нас, как правило, богатые люди либо работают в госкорпорациях, либо на госкорпорации, да, поэтому попробуй они туда переориентироваться, да, сразу же закончится у них бизнес.
Доступ,
да,
к бюджетным средствам.
Да, да, 100%. Я уже не говорю о том, что знаю большое количество, так сказать, у нас руководителей бюджетных организаций, да, их заместители получают достаточно большие деньги, и тоже они туда никуда не убегут. Да? Вот. Поэтому говорить о том, что кто-то куда-то убежит, это неправда, да? Потому что первый регламент, например, технический, который, ну и первые документы, которые принимались по Евросоюзу, да, они от 2010 года, да? Вот я там, в том числе, там, разрабатывал один из технических регламентов. И за это время мне неизвестно, что большое количество наших предпринимателей в условиях даже экономического кризиса куда-то там побежали в Казахстан, в Узбекистан и так далее.
Но там тоже же был кризис,
сейчас,
очень большая проблема.
Все прекрасно понимают очень простую вещь, что это не те страны, не европейские, где право собственности является священной коровой. И как только они там появятся, да, то у местных, так сказать, чиновников могут появиться такие претензии, после которых у них не останется ничего. И вот это правило, оно реальное правило, это живая экономика, да, это не наши досужие домыслы, а так жизнь устроена. Значит, они просто потеряют и то, что имеют. Поэтому вот вся экономика, вернее, как бы вся статистика, да, так сказать, все исследования показывают, что если у нас люди хотят куда-то убежать от государства, они убегают так называемую гаражную экономику, теневую экономику. Поэтому она у нас на протяжении с 2004 года растет и растет. В том числе по причине, может быть, так сказать, и самое главное, да, о которой мы должны говорить, это вот проблема, так сказать, защиты бизнеса. Вот, почему? Потому что налогообложение, да, оно важно, да, так сказать, но вот оно не так динамично влияет на уклонение от взаимодействия с государством, чем вот все другие ограничения.
Можно уточнить все же, а чем плохо предложение Натальи Юрьевны, которая говорит, слушайте, не трогайте, давайте займемся администрированием, давайте займемся контролем за расходами, все.
Согласен с этим, да, вот на 100%, может быть, даже на 200%, да, потому что это предложение, в первую очередь, прозвучало отчетной палаты, когда она подводила по итогам 2017 года.
Но вы же прогрессивную шкалу еще плюс к этому
предлагаете. Сейчас, секундочку, да, так сказать, вот я говорю только о чем, да, первое. Вот, понимаете, так сказать, весь дискурс по поводу налогов, да, там, трогать, не трогать, он идет в более широком плане обсуждения вопросов, да, и я должен увидеть и те проблемы, которые поднимают ее коллеги, когда говорят, вот бюджету денег не хватает, да, вот Алексей Леонидович Кудрин, например, да, так сказать, вот, как бы, так сказать, первый там защитник этого подхода, он говорит, давайте, так сказать, значит, НДФЛ не трогать, но сократим, так сказать, трансферты в пенсионный фонд за счет повышения пенсионного возраста. Пускай вот люди идут и там до 63 лет пашут. При этом, когда коллегам объясняешь элементарную вещь, что на сегодняшний день, так сказать, экономика, да, отсюда и проблема по необходимости повышения налогов, да, значит, никак иначе, если экономика работала, да, там никаких вопросов не было, в том числе по повышению пенсионного возраста, да, вот, что нет рабочих мест, людям негде работать, да, что с 45 лет начинается дискриминация, что, так сказать, вот состояние здоровья такое, что они окажутся безработными, да, это ухудшит их материальное положение. Вот это мы не хотим слышать, да, так сказать, но вот мы будем защищать с упорством, да, как бы, так сказать, отсутствие
чем прогрессивного налога. Чем отличается ваше предложение прогрессивного налога от повышения пенсионного возраста? Я вот что понять пытаюсь.
Первое, да, так сказать, вот, что значит, если мы повышаем прогрессивный налог, да, вводим прогрессивный налог, у нас появляются дополнительные доходы бюджета, да, которые позволяют финансировать в том числе расходы на пенсии, да, в том возрасте, который сейчас установлен.
Это можно... Александр Сафонов, да, Наталья Корниенко.
Можно маленькую справочку. Значит, за 2017 год доходы НДФЛ составили 3,5% от ВВП. Повышение ставки до 15%, вот пока вы сейчас говорили, я прикинула, даст прирост доходов 0,5%. Десятых процентов ВВП, что-то в этом роде. И это при условии, если у нас сохранится структура налогов, сохранится тренд выхода, в общем-то, хотя бы в серую зону, да, и, соответственно, люди будут продолжать платить заработную плату официально, не в конверте, да, то есть... Это такие мизерные добавки в федеральный бюджет, что реально проще заняться действительно, допустим, как мы ввели онлайн-кассы, у нас в 8 раз сборы повысились, это фантастика. Мы шубы стали маркировать, у нас опять в несколько раз повысились сборы. Да мы последние годы, даже вот если взять большой бизнес, мы ввели бенефициарное владение, консолидированного налогоплательщика, трансферные цели. У нас с этого года международный обмен стартовал. Мы столько денег можем выкачать, да, для этого нужна хорошая инфраструктура, слава тебе, Господи, у ФНС это есть. Нужны знания для того, чтобы у крупных корпораций вытащить вот эту долю, которая принадлежит нашей территории как источнику происхождения дохода. Но достаточно сложные категории, поскольку мы все-таки на аудитории, я пытаюсь это как-то...
Да, упростить.
Немножко, понимаю. Чтобы люди понимали, о чем мы говорим, что вот эти жирные коты, они должны сюда заплатить денег. И я за то, что наша налоговая, чтобы с них собрала эти деньги.
Хотя бы то, что прописано уже.
Хотя бы то, что они вот сейчас, последние 2 года, в заявительном порядке, они декларировали, пускай они заплатят. И у нас будет этот доход. И спасибо вам большое, что вы, ну... как сказать, что вы и меня, и Алексея Леонидовича Кудрина, и вообще нашу команду, ну, оценили вот таким образом, потому что реально, да, мы за то, чтобы улучшить администрирование, чтобы взять с другого. Хотя, с другой стороны, мы говорим о том, что нужно закончить налоговый маневр в нефтянке, который начат в 2015 году, и, может быть, кое-где ввести НДД. Да, мы об этом говорим. И это правильно. Ну, потому что нефть еще пока никто не отменил.
НДД только что. Что это?
Налог на дополнительный доход. Но речь идет о новых месторождениях.
Александр Львович.
Вот когда речь идет о жирных котах, вот ключевое слово прозвучало, да? Вот. Нужно обратить внимание на следующее обстоятельство.
У нас минута.
Да. Это вот тот источник, который, так сказать, действительно может дать дополнительные доходы. Вот. Почему? Потому что эти люди не инвестируют ничего в экономику.
Гениально подмечено, гениально.
Они выводят эти
пускай
деньги.
Пускай они их вернут сюда.
Да.
Вот. И не нужно, и оставим в покое ставку в 13%.
А я вам предлагаю только для богатых ввести этот прогрессивный налог.
Я с вами не согласна. 1 миллион в месяц – это многое, я согласна, но это не богатство.
Давайте обсуждать 2 миллиона. Поторгуемся.
Поторгуемся еще. С нами Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:34 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Обсуждаем возможную реформу нашей налоговой системы. Сейчас она обсуждается. Прозвучали призывы повысить налог на доходы физических лиц с 13% до 15%. Ни Наталья Юрьевна, ни Александр Львович с этим в принципе, не согласны, но Александр Львович предлагает ввести уже, наконец, прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы прижать жирных котов. Наталья Юрьевна тоже хочет прижать жирных котов, но не за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения, а за счет усовершенствования, администрирования и контроля за расходами граждан Российской Федерации. Сейчас уже пришло время для вопросов наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс плюс 7925. 8888-94-8. Работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с Телеграма, как раз VR пишет. При законных 8-10% услуги обналички пропадут из-за нерентабельности. Куда больший поток средств пойдет в легальное поле, уверен VR. Александр Львович?
Ну, не очень понятен вопрос, потому что...
Ну, давайте снизим просто с 13% плоскую шкалу вообще, процентов до 8%.
Коллега не знает, сейчас стоимость обналичивания, да, превышает даже 13%, да, то есть это уже как бы данные Центрального банка, который очень активно борется с обнальными конторами, да, и цена там доходит до 17-18%, да, это значительно выше, чем там подоходный налог, а вот... Это как бы первое. А второе, так сказать, вот Наталья уже сказала, что против вот такого приема есть очень хороший лом, это соотношение доходов и расходов. Да, пожалуйста, так сказать, ты хоть там под 1% обналичивай, это все равно, что ты этими деньги не солить будешь, а куда-то пойдешь и будешь их тратить. Как только ты начнешь их тратить, сразу же к тебе возникнут вопросы. Откуда ты эти деньги взял? Ну и попробуй после этого объяснись.
Это Александр Сафонов, Наталья Корниенко.
Ну, вы знаете, вообще вопрос, связанный с контролем за расходами, он очень похож на историю с налогом на недвижимость региональным или местным. Во всем мире налогообложение недвижимости на территориях позволяло и позволяет выявить теневой рынок, вычистить его и на самом деле стабилизировать местные или региональные доходы. То есть вот есть такой налог. Что касается вот этой ситуации, да, если мы, так сказать, введем контроль за расходами, то никакая обналичка никого не спасет. И даже более будет, наверное, как-то более выгодно по-другому действовать. Вот, поэтому вот я все-таки к налогам, потому что обналичка – это еще следствие проблемы отсутствия дешевых денег для малого бизнеса, для среднего бизнеса. Это не первопричина, это следствие. Люди не могут под нормальный процент, жизнеспособный процент, получить деньги. Поэтому пока у нас не будет дешевых денег, до тех пор обналичка будет жива, за какие-то проценты это все равно будет жить. То есть нужно убрать спрос. тогда вот это произойдет.
Ну, давайте я продолжу просто мысль VR. Бизнес уже сейчас при нынешней существующей системе воет от того, что он не может справиться с теми обременениями, которые на него возлагают. Так вот, давайте подумаем о том, как вообще еще ставку снизить для бизнеса, или уже рискованно?
Я вот уже сегодня говорила в нашей аудитории, что у нас скорее не налоговое бремя,
а
дополнительные сборы. Не, их как-то условно они сейчас называются не налоговые платежи. Потому что есть еще ведь, кроме этого, подключение к сетям. Ну, это страшный вопрос, если честно. То есть тарифы, которые есть, они не различают, кто перед ними, малый бизнес, не малый бизнес, физлицо самозанятое, не физлицо, патент у него что. У них, в общем-то, они вроде бы как отличаются тарифы, но они все равно не учитывают доходы домохозяйств в конкретном регионе. Нельзя тарифы одни и те же применять для Московской области и, например, Пермского края. Согласитесь.
Александр Львович?
Ну, мы вот как раз и выходим на самую главную, как бы, часть понимания проблемы, что при помощи одних только налогов экономику не изменишь. Да? То есть я вот абсолютно согласен с тем, что действительно существует проблема дешевых денег. Да, и эта проблема, кстати, так сказать, по-разному везде, всегда вот на разных этапах решалась. В начале 90-х годов эта проблема решалась за счет просто сумасшедших размеров задолженности по заработной плате, когда в месяц там доходило до 130 миллиардов долгов.
Когда,
да,
коммунизм наступил, тогда деньги вообще не использовались, тогда товаром обменивались.
Нет. Вот это было, вы знаете, так сказать, намеренная система. Вот, она была очень дешевая, потому что за это не было никакой ответственности. Как только в 2005 году ввели ответственность, там, сначала, так сказать, там, административную, потом уголовную, моментально, так сказать, вот источник финансирования инвестиций, да, таких дешевых, да, так сказать, он исчез, да, появились вот эти обнальные конторы, там, значит, теневой рынок, да, стал резко расти именно в этот период, кстати, обратите внимание. Поэтому, действительно, с нашей экономикой нужно в конечном итоге разбираться, да, потому что мы наградили огород, да, так сказать, в огороде Бузинавки ее дядька, и действительно, если мы посмотрим, мы платим дважды с вами налог за транспорт, да, у нас налог акцизы мы платим, да, там...
На ГСМ, да.
И одновременно, так сказать, мы еще платим там транспортный налог, да, там, в зависимости от мощности автомобиля.
А сейчас расходов нужно еще больше.
Да, да, там, плюс еще, так сказать, там...
Поэтому налог на
роскошь, да, мы можем увидеть, что только по одному...
Этот налог на роскошь, который вот планировали.
Ну, как он состоялся?
Ну, не состоялся. Ну, он в том виде, в котором он существует в мире, он не состоялся.
Но он состоялся в другом виде. Да,
формально,
когда,
да.
980 там машин находится в этом списке, да, так сказать. И в том числе, например, туда попали в этом году такие машины, которые активно используются. Вот вы сейчас сказали об отличиях регионов, да. Попробуйте, так сказать, без внедорожника, да, проехать по дорогам там где-нибудь на Урале. Там,
да, Транссиб. Возьмите пока.
Да. Понимаете, бабац, и все внедорожники японские дороже там 3 миллионов оказались там под повышенным налогообложением.
И Владивосток за сердце держится.
Понимаете? Ну, да. Замечательно, да, то есть давайте лишим людей там возможности перемещаться. А вот что касается, так сказать, вот то, что Наталья говорила по поводу налоговых льгот, ну, я абсолютно согласен, потому что они вообще у нас какие-то сумасшедшие там и нереальные. Самое интересное, что вот возьмем там недавнюю проблему, которую разбирала Счетная палата. Огромное количество налоговых льгот ввели, так сказать, так для так называемых экономических зон, да?
И... Ой, но это, согласитесь, этот институт вообще настолько себя дезавуировал, уже пора это нужно просто отменять.
Я говорю про это, и говорю, да, то есть, и когда
мы об этом говорим.
Когда смотрели, да, так сказать, а что в результате? А в результате ничего, то есть некая темная дыра, куда там завели, так сказать, эти налоговые льготы. В результате ничего не построено, да, но долгое время это там черная дыра для бюджета. Понимаете? И таких, так сказать, вот как бы этих рваных там дырочек на нашем Петрушкином кафтане мы найдем 1000.
Тогда и прогрессивная шкала не нужна, смотрите, как
вот, удобно. Да, скорее всего.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день, Роман. Ну, я, насколько понял, ваши гости согласны с тем смыслом, что современные налоги носят виртуальный характер. И проблема в нашей стране не в собираемости налогов, а в том, что у нас значительная часть населения находится вне правового поля. Я имею в виду и верхушку нашу, как бы и те, кто находится на кормлении, ну и сложившуюся структуру реального сектора экономики.
А это не проблема собираемости? Просто уточню.
Ну, а при чем тут собираемость? То есть, если у нас существуют люди, которые не то чтобы не платят налоги, они могут заплатить сколько угодно налогов и напечатать сколько угодно денег, да, как бы. Поэтому вот какая разница, сколько там байтов изменится на банковском компьютере, да? У нас есть сложившаяся структура государства, да? Проблема не в налоговой системе, получается, да?
Спасибо, принимается. Хорошо, давайте, Наталья Юрьевна, с вас начнем.
Ну, я бы сказала, что наш слушатель, в общем-то, поддержал просто наши вот эти размышления о том, что, конечно, что такое налоговая система? Это сейчас такая достаточно прозрачная вещь, которая всем понятна, и все к ней тут же обращаются. А представьте, вот окунуться в эти неналоговые платежи. Каждый отраслевой закон содержит в себе, будь то закон о связи, еще и еще, любой можно поднимать, об электроэнергетике вот эти все, они все содержат эти неналоговые платежи в огромных количествах. И это страшная вообще вещь, на котором и коррупция процветает, и бизнес задыхается, и на самом деле бюджет ничего не получает. Мы же сейчас, по сути, мы говорим о том, из чего нам заплатить за образование наших детей, медобслуживание мамочек и других, потому что у нас программа по росту, так сказать, демографического
населения.
Если коротко,
мы убираем все неналоговые платежи. Жизнь от этого становится краше.
100% не просто краше, а мы обогатимся все.
Владимир, а я вам приведу пример конкретно из своей жизни. Да?
Александр Сафонов.
Да, мне нужно было там на своем дачном участке закопать 50 метров газовой трубы, да, потому что по первому плану, так сказать, она была верховодкой. Вот я обращаюсь в районный, так сказать, «Газпром», да, местные, значит, мне выкатывают, так сказать, цену, ну, сумасшедшую, да, я понимаю, что она таких денег не стоит, ну, просто откопать, да, там, причем, так сказать,
труба,
да, и все, но трубу это я должен сам купить, да. А их задача просто, так сказать, вот мне там утвердить план, за который я тоже должен заплатить.
И потом это будет у них на балансе, это не ваши собственности,
не,
это уже отменили.
На тот момент это моя, так сказать, собственность,
сейчас,
да,
вот отменили.
И когда я просто там, значит, офонарел, можно сказать, да, вот от такого предложения, от которого им казалось, не мог, значит, отказаться, я побежал там, значит, по конкурирующим конторам. Мне сразу сказали, вот в этом районе работают только 3 организации, да, и больше ни у кого не примут, соответственно, вот этот проект, понимаете? Ну, ладно, вот там были возможности, да, мы, так сказать, вот все-таки решили эту проблему, но вот представьте себе, обычный человек приходит, да, и сталкивается с этой ситуацией, да, то есть это тоже вытаскивание денег из его кармана.
Так я вообще с этим не спорю.
Это, понимаете?
Вам было бы проще, например, а тем конторам, которые живут за счет этих платежей неналоговых, им станет хуже, а у них тоже есть работники, есть инфраструктура и все остальное.
Вы понимаете, в чем дело, так сказать, вот как бы...
И налоговые платежи.
Вот такие конторы вообще, в принципе, не нужны. Почему? Потому что те деньги, которые хотели вынуть из меня, они, так сказать, никогда бы в бюджетную систему не поступили, да. Они поступили Иванову, Петрову, Сидорову, не работникам, которые получают, там вот ребят приезжали, так сказать, они же мне говорили о том, какие суммы там они получают за эту работу, да, то есть у них обычная зарплата, так сказать, ничего сверхъестественного. Понимаете, это шло перераспределение вот сверхприбыли, да, ненормальной сверхприбыли между там вот, 2-3 человеками, понимаете, причем, так сказать, исключительно там в черном нале на тот момент.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, пожалуйста.
Первый вопрос. Торговый сбор обещали ввести на время, потом отменить. Цель была торгового сбора с крупных предпринимателей, владельцев торговых центров собрать,
денег,
грубо говоря, налоги, потому что они там платят 13%, больше ничего. В результате это все обернулось тем, что теперь кто работает, с того эти торговые сборы и берут. Второй вопрос. Вот я занимаюсь ювелирным бизнесом 30 лет. В связи с борьбой с терроризмом ввели правила, значит, свыше там 30 000 рублей при покупке я обязан брать копию паспорта у покупателя. А вдруг это там террорист? Ну, представьте себе, вот приходит человек за 1 000 000 рублей покупает колье. Я ему говорю, дайте мне паспорт, пожалуйста, с вашей прописочкой. Кто-нибудь даст хотя бы, вот нормальный человек, этот паспорт? Вот это издевательство можно когда-нибудь закончить?
Или наоборот, его нужно развить, мы же хотим контролировать расходы.
До такой степени, чтобы вообще никто ничего не покупал.
Почему? Хорошо, сейчас насчет торгового сбора и насчет вот как раз подобных инициатив. Наталья Корниенко.
Ну, история торгового сбора, она действительно проистекала из того, что Москва не могла нормально обложить торговые центры. Мы с вами понимаем, что это клубок проблем. Часть проблем была связана с учетом для цели налогообложения этих объектов, и Москва, в общем, в данном случае, ну, худо-бедно, но, тем не менее, она передовик в этом вопросе по сравнению с другими регионами. Но то, что невозможно было обложить в рамках существующего закона о кадастре, об учете прав и тому подобное, ну вот решили эту проблему решить через торговый сбор. И, как вы знаете, проблема кадастровой оценки, она вообще приобрела такую окраску, то есть вынуждены были снова пойти на реформу, и теперь мы говорим о государственной оценке, да?
Да.
Это на самом деле плохо, потому что это была попытка со стороны государства сделать, как во всем мире, дать в регионы доходы бюджета, как я уже говорила ранее, и так далее и тому подобное. В результате, видите, невозможности вычистить права, понять, как вообще, из чего состоит объект, потому что у нас по-прежнему по нежилым помещениям и по торговым центрам там не все
права.
Это то,
что нуждается в совершенствовании.
Да, это нужно еще вычищать. Это та самая проблема в сфере имущества, недвижимости, которая, в общем, она для всех регионов актуальна, и это проблема. Отсюда возник торговый сбор. Вот, ну...
А что касается вот паспортов, покупок свыше 30 тысяч рублей, насколько это справедливо? Стоит ли с этим как-то кончать или, наоборот, развивать вот эту систему как раз?
Ну, я могу сказать, что я с точки зрения вот проблемы терроризма, я исключительно наблюдатель, да, это не моя профессиональная деятельность. Мне кажется, в этой сфере наиболее продвинутое государство – это государство Израиль. Вот. А паспорта – это плохо. Это плохо, потому что с вашей копией паспорта могут пойти и сделать все, что угодно. Это нарушение закона информации. Не, при чем тут контроль расходов? Контроль расходов никак с вашим паспортом не связан. Вы можете просто предъявить и, условно говоря, я фантазирую сейчас, да, просто вот эта покупка на 1 000 000 рублей, будет видно, что ее купил Иванов Иван Иванович. Не нужно давать продавцу ваш паспорт с вашими данными, он ему не нужен. Он потом через онлайн-кассу, ну, опять же, фантазируем, да, у нас системы это нет, передает в налоговую, что Иванов купил за 1 000 000 колье 3 раза в этом месяце. Все. И дальше уже налоговая по своим каналам разбирается.
Намного проще.
Александр Сафонов.
Везде в том,
паспорт не нужен.
В той же самой Европе, да, без всякого паспорта, там просто есть ограничения на покупки, которые вы можете производить наличными и обязаны делать через безналичный расчет. Вот карточка, она всегда к фамилии, имени, отчеству.
Согласна,
прикреплена, то есть не надо ничего выдумывать. Вот давайте договоримся, что, например, любая покупка свыше там, 500 тысяч, да, вот она как бы обязательно для, значит, оплаты через терминалы, да, там, банковские. Все. С этого момента вся лавочка закрыта. Понимаете? Вот. Можно там постепенно, так сказать, снижать эту планку, но начинать-то надо с чего-то, да, то есть вот с тем, чтобы, например, так сказать, вот человек хочет идти вот за 1 000 000 колье покупать, да, так сказать, ну, да, вот твоя проблема, легализовывай свои доходы. Откуда мы знаем, так сказать, а где этот 1 000 000 тобой был собран, да? Законно, незаконно. Тем более, это все-таки в большей степени предмет роскоши, чем потребность такая жизненно необходимая. То же самое касается автомобилей, то же касается тех же самых квартир, там, так сказать, ну, много чего.
Не, ну, с квартирами, с автомобилями, там госучет, там нет этой проблемы, там идет госучет. А вот какие-то такие покупки крупные, но которые не имеют государственного какого-то реестра, ну, да, есть карточка, можно просто безналичные. В конце концов, вот у нас уже это по всей стране происходит.
7373948, подождите, сейчас с вами тогда побеседуем. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Алексей зовут, Москва. Вот у меня вот вопрос к вашей гости. Вот она говорит о контроле расходов. Вот хотелось бы услышать поподробнее, как это будет осуществлено, да, и вот какие механизмы, кто будет задействован, как. Вот, спасибо.
Спасибо, принимается. Как вообще вы в целом эту систему представляете, Наталья Юрьевна?
Ну, учитывая, что мы сегодня-то обсуждаем то, что озвучило правительство вчера, Поэтому в данном случае я вам не могу рассказать, какая будет система, потому что правительство, как ни странно, контроль расходов не заявило в своих планах. Вот.
Пока.
Ну, мы говорим о том, что вот у нас, так сказать, медийный повод, да, о том, что у нас правительство сказало, что хочет 15%, что будет ликвидировать льготы, что будет еще какие-то проводить, так сказать, акции по изменению налоговой системы. Да, про контроль расходов речи не шло.
Но то, как это представляете вы, да, вот.
Ну, это так, как во всем мире, есть действительно вот эти карточные счета, есть ваши счета в банках, они сопоставляются, это не очень сложно, потому что все уже в цифре, сопоставляются ваши доходы, ваши налоги и то, что вы приобрели, потому что данные об этом есть.
Хотя то есть бы ключевой крупный. Безналичный расчет?
Конечно.
Не обязательно. Вот,
Александр Сафонов.
Да, дело в том, что такой механизм уже...
Ну, начинать
уже...
чего-то надо, можно хотя бы...
механизм такой существует, уже начат. Этот механизм с 2005 года внедряется в рамках декларации госслужащих. Вот как бывший госслужащий знаю, что я обязан был указывать все свои доходы, денежные, все источники, в том числе в декларации указывать свои, так сказать, счета в банке. Да? А вот начиная там с 2013 года, обязательно, да, кстати, так сказать, займы свои, да, обязательства перед третьими лицами, так сказать, вот тем, что, чем я пользуюсь, например, да, так сказать, вот в арендном плане или просто кто-то мне дал подержать. Вот. А с 2013 года введена такая практика, что если ваши покупки, да, кстати, надо было, сейчас уже надо отражать дорогостоящие покупки, да, вот, если ваши покупки оказались выше вашего дохода за 3 года, вы обязаны объяснить источник дохода. Угу. Например, да, купили машину, купили квартиру, так сказать, и так далее. То есть для определенной категории вот эта система постепенно вводится. Вот, она имеет определенные проблемы, да, вот мы сталкивались с такой ситуацией, когда разбирали там некоторых нерадивых чиновников, которые забывали указывать транзакционные счета, да, то есть это тоже как бы проблема, которую надо отстраивать. То есть человек там приобретал машину, да, принес наличные, вот он там копил у себя, вот, сдал их. Ну, там все законно, да, так сказать, вот, но там при принятии у него в автосалоне этих денег открыли ему транзакционный счет, так сказать, и ему об этом не предупредили, а при проверке это выскочило, вот, и он долго объяснялся там, почему, так сказать, он об этом не знал, понимаете, то есть проверка даже такая простая, да, там, органами по контролю за коррупцией, да, в госорганах, она позволяет выявлять такие вещи.
Считаете ли вы, что подобного рода декларации должны заполнять все граждане Российской Федерации для того, чтобы, что называется, был абсолютный контроль?
Почему нет? Вот в Соединенных Штатах Америки очень просто, да, вы, так сказать, сдаете ежегодно декларацию все, независимо от того, там, какие источники вашего дохода.
Где указываете все крупные покупки, например?
Вы указываете там, в первую очередь, так сказать, доходы, да, там, все доходы. И, значит, эти формы хранятся вечно, да, и нет, так сказать, срока давности по налоговым преступлениям. Когда налоговая служба выявит расхождение между вашими доходами и расходами, да, это вопрос там времени, да, так сказать, теории вероятности, но если это будет выявлено, то через 15 лет вам предъявят, как его, претензии по налоговым преступлениям. Понимаете, почему они так ответственно к этому во многом относятся? Да, потому что понимают, что ни через 3, ни через 4, ни через 5 лет никто не забудет о том, что они сделали. Да, там могут меняться чиновники, которые вот вас прикрыли, так сказать, в текущем году. Вот, а через 10 лет вы не знаете, кто там будет работать, да, и как он там посмотрит на вот эти шалости. И, кстати, как последний такой интересный пример, да, вот как в свое время, так сказать, крупнейшего мафиози Соединенных Штатов Америки поймали.
За налоговые преступления.
Исключительно, да, нашли у него, так сказать, пивоваренный заводик на его имя оформленный, да, и выяснили, что, так сказать, не заплатил налоги.
Ну, и сейчас я уже запускаю голосование. Давайте так, два варианта поставим на голосование. Вариант первый. Вы за прогрессивную шкалу налогообложения для того, чтобы прижать жирных котов, например. Это 134, 21,
для богатых,
35. Да. Вы за прогрессивную шкалу налогообложения 134, 21, 35. Вы скорее за контроль над расходами граждан Российской Федерации, в том числе и за контроль ваших расходов. Это 134, 21, 36. Вы скорее за контроль расходов. Это 134, 21, 36. Даешь прогрессивную шкалу 134, 21, 35, даешь контроль расходов 134, 21, 36. Что-то как-то стесняются с контролем расходов-то. Как будто вы есть что скрывать.
А напрасно, ведь у нас с этого года пошла вторая волна и амнистии по налогам на имущество, и вторая волна амнистии на капитал, в котором налоговая попыталась учесть ошибки прошлой амнистии, когда люди, вот, собственно говоря, о чем сейчас говорил коллега, боятся преследования по информации, которая будет ими выявлена, ну, подано, заявлено в ходе амнистии, люди боятся преследования. А обычно, в принципе, после каждой амнистии, ну, наступает, собственно говоря, контроль за расходами.
А поэтому напрасно бояться, потому что придется смириться как-то так?
Это я звучит? Думаю, что это нас ждет в любом случае, это вопрос просто времени.
Максим дает пояснение, а как объяснить, что твоя реальная зарплата 200 тысяч, а белая, например, 15? Это возвращаемся к тому, что у нас по-прежнему вот эти конверты, серые схемы и все остальное.
Ну, это вот как раз ровно то, это ваш разговор с работодателем. Но это сложнее намного, чем разговор с работодателем. Я очень не люблю эту тему, потому что тут приходится говорить о том, что регионы, региональные власти, местные власти должны нести ответственность за рабочие места, за сохранность рабочих мест, за их создание. И для того, чтобы люди могли получать белую зарплату, они должны иметь эти рабочие места. Должна быть какая-то конкуренция в этой сфере.
По закону они как раз и несут.
Ну, материальной нету. Если бы они получали...
передали.
Ну, я знаю. Но они не несут, по сути... Они не отвечают за это.
Как это?
Ну, как это?
Губернатор, если не создает рабочие места, это в его показателях как минус жирный. Поэтому у нас и безработица такая низкая.
Покажите мне хоть одного губернатора, который потерял свое место из-за того, что у него плохой показатель.
А у них нету плохих показателей.
Вот видите, это проблема.
В конце прошлого года 11 человек сразу так раз и ушли. Поэтому, ну что?
Не по этому показателю.
Ну, по сумме факторов, но останавливаю голосование, 69% за прогрессивную шкалу налогообложения, только скромный 31% говорит, что давайте контролировать все расходы. Как-то скромно, хорошо.
Не скромно, потому что 15 по справке и 200 в конверте.
Это была Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Спасибо, приходите еще.